каждого был свой спаситель. Они появлялись из тьмы промерзших улиц, они входили в квартиры, они вытаскивались под обломков, они не могли накормить, они сами голодали, но они говорили какие-то слова. Они поднимали, подставляли плечо, протягивали руку, они появлялись в ту самую последнюю крайнюю минуту, когда человек, прислонясь к стене, сползал вниз, когда, присев на ступеньку подъезда, он уже не находил сил подняться. Это была особая, пограничная минута между жизнью и смертью последнего одинокого дыхания в груди. Как писал Твардовский, это было то неисходное томление, что звало принять покой. И тут могло помочь лишь что-то со стороны. Только извне еще можно было вернуть человека, удержать. Нужен был кто-то, кто капельку помог бы, поскольку все, что мог, ты лично одолел, да вышел весь. И кто-то подходил, отдавая свои силы. И силы эти часто помогали отползти от той тьмы кромешной. «Я вот что вспоминаю», — сказал Нил Николаевич Беляев. «Я был на бюллетене некоторое время, январь и февраль 42-го года. Сходил днем в поликлинику, получил добро на то, что можно идти на работу. Но лечить меня, конечно, ничем не лечили, а просто немножко за эти дни пришел в себя. Дело в том, что у меня не только простудное заболевание было. Меня тогда почечные дела очень мучили. Я получил на оборонных работах, на окопах, сначала воспаление почек, а потом привязалась почечно-каменная болезнь, и меня стали преследовать почечные колики. А эта вещь, если вы не знали, так лучше вам и не знать. Это страшное дело. Вот в январе меня впервые посетило это явление, и я был на бюллетене. После того, как я немножечко оправился, я решил сразу же после поликлиники в этот же день пойти на работу, проверить как и что, потому что я знал, что на работе в это время почти никого не было. Мы работали в это время с моим товарищем, хороший такой товарищ, пожилой уже человек, Дмитрий Иванович Воробьев. И мне хотелось навестить его, узнать, как идут дела, потому что одному человеку там трудно было. «А где вы работали?» «В радиокомитете. Это здесь, на теперешней Малой Садовой. Тогда называлась улица Пролеткульта. Это было в часа 4 или 3 пополудни. Это февраль, 28 февраля 42-го года. Не доходя до московского вокзала, я почувствовал, что не дойду. Под вечер такой мороз закрутил, что я думаю, свалюсь, замерзну. Я решил вернуться. Повернул назад, миновал Суворовский проспект и был уже недалеко от дома. Я жил на Невском в доме 105, а это случилось около дома 101. Я привалился к стене передохнуть. Привалился я с таким расчетом, чтобы не упасть. Там стояли такие откосы, наполненные песком и землей, защищающие прежние витрины магазинов. Я думал, тут я постою, немножечко приду в себя, направо или налево я не упаду, потому что меня задержат эти стенки. Но потом, чувствую, напрасно я остановился. Лучше бы мне было собрать силы и как-нибудь доползти, потому что стоило только остановиться и дать ногам покой, как хвать. Они дальше-то и не идут. Я тут, значит, стою в горестном раздумье, как быть. И самым обидным мне казалось, что через один дом мой. Я у 101-го, значит, 103-й, и я буду у 105-го. Но, к сожалению, Невский безлюден, едва-едва ползают дистрофические люди. Но, на мое счастье, подошла какая-то женщина, довольно молодая еще, очевидно, в лучшей силе, нежели я. Спросила: «Вы что, гражданин?» Я говорю: «Что?» Стою и двигаться дальше не могу, а дом рядом. И вот это обстоятельство, что я сказал «дом рядом», повлияло положительным образом. Если бы я где-то далеко жил, она, конечно, со мной не стала бы связываться. А так как это было через дом, она сказала: «Ну, я сейчас попытаюсь вас довести. У вас там есть кто-нибудь?» Я говорю: «Дома мать должна быть». Мать еще была жива в это время. И она взяла меня под руку. Я обхватил ее за плечо. Постепенно, значит, добрели до дома. Подняла она меня, так сказать, по лестнице до третьей площадки, позвонила, задергалку, конечно, не в электрический. Электричества в это время не было. Сдала прямо из рук в руки матери. Мать сначала перепугалась, что же это такое, думала, что я совсем плох. Но уж, когда зашел в квартиру, она видит, что я в таком состоянии, в каком был все эти месяцы. Она была в несколько лучшем состоянии, чем я в то время. И обрадовалась, поблагодарила эту женщину. Двери закрылись. Когда мы немножко одумались, у нас возникла мысль: как же так? Я не спросил, кто эта женщина, откуда, здешняя ли она, приезжая ли, откуда-нибудь или постоянная ленинградка, потому что мне хотелось потом ее повидать и как-то отблагодарить буквально за спасение жизни. Но тогда, откровенно говоря, не очень большая надежда была на это, поэтому я перестал об этом тужить. Думаю, наверняка мне не выжить, а может быть, и она в таком же положении, как я, все равно ее не увидишь. Что может быть проще, естественней, чем помочь подняться человеку, довести его до дома? Если это не делают сегодня, то только в случае какого-то позорного равнодушия, черствости, подлого эгоизма. Никто ныне не может вообразить, что человек пройдет мимо просто от бессилия, что у кого-то не найдется сил протянуть руку, нагнуться, и в голову не придет вообразить, что человек хочет помочь и не в состоянии. Представить, как это было трудно, можно лучше всего из рассказов не тех, кто помог, а кто не смог помочь. Именно они открыли нам всю непосильность этого, казалось бы, такого простейшего порыва. Бывшая трамвайщица Варвара Васильевна Семенова. Как-то я шла с петроградской стороны, и упал дядька. Знаете, такой, видно, был солидный, высокий мужчина, и лежит. Он кричать не может, только вот так руками показывает. Подошла. Ну а что? Я одна ничего не могу сделать. Пешеходы проходят. Все такие, знаете, страшные, что самих тоже кто бы поддержал. Потом как-то иду, а впереди женщина. И упала она, худенькая такая. Эту я подняла кое-как. Она сама немного помогла, и я подняла ее. Она просит: «Доведи меня до той вот парадной». Я говорю: «Нет, милочка, скажи спасибо, что я тебя подняла. Я сама, говорю, завалюсь, и меня никто не поднимет». Я подняла: «Давай-ка иди, а скользко». Не то что не посыпали, но и лед-то не скалывали. Вот так. «А куда вы шли-то?» «Я на Крестовской ходила. Ведь тогда все пешком. А я ходила почему? Потому что дров-то не было. А у меня брат был портной, и у него стол такой был длинный, как бы верстак. Доски толстые такие. Я доски помаленечку оттуда таскала. И внук пойдет, откуда-то палочки притащит. И вот буржуйку топили, и на ней сушили сухарики. Каждый свое место занимал. Уйдет один, второй садится. Обязательно сушили сухари». «Зачем сушили?» «Сушили, потому что думали, что как-то спорее. Кладем сухари и наливаем кипятку горячего, соль, немножко перцу, и пьем эту воду. Потом еще одну плошку воды выпьешь, и уже потом берешь сухари размокшие, как на второе. И это настолько въелось, что и после блокады так ели. Сначала жидкое из тарелки, а потом густое. Было и бесчувствие, была черствость, Воровали карточки, вырывали кусок хлеба, обирали умирающих. Умирать-то умирай, только карточки отдай. Всякое было. Но удивительно не это. Удивительно, как много было спасений, подобных Беляевскому. Таких рассказов мы услышали множество. Сколько их было, безвестных прохожих. Они исчезали, вернув человеку жизнь, оттащив от смертельного края. Исчезали бесследно, даже облик их не успевал отпечататься в мерклом сознании. Казалось, что им, безвестным прохожим? У них не было никаких обязательств, ни родственных чувств. Они не ждали ни славы, ни оплаты, сострадания. Но кругом была смерть, и мимо трупов шли равнодушно, удивляясь своей очерствелости. Большинство говорит про себя. Смерть самых близких, дорогих людей не доходила до сердца, срабатывала какая-то защитная система в организме. Ничто не воспринималось, не было сил отозваться на горе. И все же отзывались. Обострилось другое чувство, гражданское, а кроме того город-фронт рождал солдатское чувство взаимовыручки. Каждый в какой-то степени чувствовал себя фронтовиком, и помогал он не просто упавшему прохожему, а своему однополчанину. Армия сражалась рядом, где-то у трамвайного кольца. И законы воинской чести становились общими законами города. В каждой квартире покойники лежали, и мы ничего не боялись. Раньше разве вы пойдете? Ведь неприятно, когда покойники. Вот у нас семья вымерла, так они так и лежали. И когда уж убрали в сарай? Майя Яновна Бабич. У дистрофиков нет страха. В Академии художеств на спуске к Неве сбрасывали трупы. Я спокойно перелезала через эту гору трупов. Казалось бы, чем слабее человек, тем ему страшнее, а нет, страх исчез. Что было бы со мною, если бы это в мирное время? Умерла бы от ужаса. И сейчас ведь нет света на лестнице, боюсь. Как только люди поели, страх появился. Нина Ильинична Лакша. Весь сохранившийся запас душевного участия отдавали живым. Какое-то особое властное чувство заставляло людей подавать руку тем, кто сползал в небытие. Довести до дому по тем временам — это был подвиг. Зачастую это было единственное, что мог сделать человек человеку. На это самопожертвование часто уходили последние силы. Такая простая вещь, самая вроде элементарная, была, может, одним из высоких проявлений человечности. Для чего это делалось? Для себя, для своей души, для того, чтобы чувствовать себя человеком, для того, чтобы выстоять, не поддаться врагу. Безвестный прохожий — пример массового альтруизма блокады. Он обнажался в крайние дни, в крайних обстоятельствах. Но тем доподлиннее его природа. Большинство спасителей осталось безвестными. Но некоторые обнаруживались. Черты их проступали слабо и случайно в рассказах, которые в сущности лишь называли, только обозначали судьбу, заслуживающую исследования подробной истории. Николай Иванович, его сперва называли. Кажется, Лебедев. Наверное, Лебедев. Детская память ненадежная. Ирине Киреевой, ныне работнику Эрмитажа, было тогда 14 лет. Она не представляет, сколько было там детей в стационаре, который организовал Лебедев. Он ходил и собирал по Дзержинскому району истощенных ребятишек. Бесконечно хлопотал, добывая для них какие-то маленькие дополнительные пайки. Мы спаслись, потому что с двоюродной сестрой оказались в больнице у Николая Ивановича. Он заполнил абсолютно все теплые помещения, которые можно было отапливать. Помню, когда привозили детей, Они часто уже есть не могли, так были истощены. Меня поразило и то, что в 3,5 года дети стали совершенно взрослыми. Это было страшно. Это декабрь. Тут уж был голод. В сентябре-октябре нас зажигалками забрасывали. Тогда мы, ребята, еще дежурили на крышах. К этому относились легко. Как-то все было любопытно. Теперь уже наступило другое. Помню, привезли ребят-близнецов. Вот родители прислали им маленькую передачу. 3 печеницы и 3 конфетки. Сонечка и Сереженька так звали этих ребятишек. Мальчик себе и ей дал по печенью. Потом печенье поделили пополам. Остаются крошки. Он отдает крошки сестричке. А сестричка бросает ему такую фразу: «Сереженька, мужчинам тяжело переносить войну. Эти крошки съешь ты». Им было по 3 года. 3 года? Они едва говорили. Да, 3 года, такие крошки. Причем девочку потом забрали, а мальчик остался. Не знаю, выжили они или нет. О нем бы разузнать подробнее, кто он был, Николай Иванович Лебедев. После публикации в журнале «Новый мир» мы получили письмо Басаневской, где она пишет: «Я очень хорошо знала Николая Васильевича Лебедева, а не Иванович, как написано. Это был замечательный человек и врач. Как он все это делал? Собрать то, что еще не кануло в лету? Ведь это человек, который спас сотни детей». Их встречалось немало. В разных рассказах работников РАНО, врачей, учителей, бойцов комсомольских отрядов, бытовых отрядов, тех подвижников, спасителей, кому обязаны жизнью ленинградцы. Многие из этих людей заслужили специального повествования. Надо было разыскать материалы о них, но мы успевали лишь подхватить мелькавшие имена, оттащить хоть так от потока забвения. Спасали людей по-разному. Помогало порой самое что ни на есть скромное и посильное участие. Мария Ананьевна Щелыванова перед войной усыновила мальчишку Валерия, о котором, впрочем, будет еще отдельный рассказ. Сама она работала в домоуправлении. Никаких добавочных возможностей, как говорится, у нее не было. А имелась еще лишь обязанность донора, которую она возложила на себя, чтобы чем-то еще помогать фронту. В общем, вот так. Я когда вернулась, Валерий, конечно, сразу ко мне пришел. «Тетя Муся, я уж к вам». «Ну, говорю, давай, ладно». Больше того, у моего мужа была племянница. Она была студенткой технологического института. Она уже была на 3-м курсе и вышла замуж. Муж был инженер. Его послали в Барнаул. Они прожили всего 3 месяца. И вот эта Нина была послана на окопы. У меня Валерик в комнате, а комната 12 метров меньше этой. И вот теперь Нина. Она вообще-то жила в общежитии, где Лесное. Но она туда даже не пошла, а пришла ко мне. Она из Новороссийска, у нее такое широкое лицо было, не русское немножко, и толстые-притолстые черные косы. И вот эта Нина приходит, прямо дистрофик. Ни щек, ничего нет, так она изменилась на этих окопах. Даже говорить не могла. Я говорю: «Нина, а карточки у тебя есть?» Она говорит: «Есть карточки». «А хлеб ты выкупила?» Я, тетя Муся, 3 дня вперед все съела. 3 дня. А у меня только ежедневные. Я не давала себе брать вперед. Я говорю: «Ну, хорошо, Нина, раздевайся, будешь у меня жить». Вот, значит, Валерий, а теперь Нина. А у меня какие запасы продуктов были? Сейчас я вам расскажу. Я запасов, как другие люди, не делала. У меня даже хранить их негде было. У меня и шкаф был такой комбинированный. Все время я легкомысленно жила. Не было никогда никаких запасов. Но вот однажды, еще в первые дни, я иду, и латошница продает рис в пакетах по полкило. Никого не было. Я подхожу, говорю, можно полкило? Она говорит, можно. Я беру полкило. Потом я приостановилась и думаю, может быть, она мне дала бы еще? Нет, думаю, я возьму лишнее, а другому не достанется. В общем, я решительно отправилась домой и забросила этот рис как НЗ, за печку, высоко, далеко, чтобы не достать. Ну вот эта Нина прямо, знаете, как ненормальная от голода, прямо не знаю, что. Я говорю, Нина, я тебя 3 дня буду кормить своим хлебом. Я получала как донор карточку рабочую, но я еще делилась с Валерием. Я выровняю твою карточку, и ты будешь как все. А донорам давали что-нибудь, кроме хлеба? Вы знаете, в это время ничего не давали. Нина пришла ко мне в октябре, тогда, весь 41-й год, ничего больше не давали. Только карточку хлебную рабочую. Вот я ее так выровняла. Она все время такая странная ходила и говорила, чтобы собаку купить. Я говорю, чего это ты, Нина, собаку хочешь купить? А я хочу ее съесть. Вот она по рынкам и ходила. Но соседки у нас были пожилые, они много курили, и ее научили курить. Вот про этих соседок я тоже расскажу. Они были старые девы. Они хлеб меняли на курево. Они видели, что я и Валерию делю хлеб, и Нине. Вот они думали, что Мария Ананьевна как-то особенно умеет все это делать. Анастасия Алексеевна даже сказала, какая Мария Ананьевна предусмотрительная. Если бы мы знали, что донорам будут давать карточку рабочую, мы бы тоже пошли в доноры. И вот однажды они меня прямо обескуражили. У них было такое блюдо большое специально для хлеба. Они положили вот такусенький кусочек хлеба свой и несут вдвоем это блюдо с вот таким ножом и говорят, Мария Ананьевна, вы так хорошо умеете хлеб делить. Мы все с Леной говорим, как вы умеете хлеб делить, вот и разделите нам этот хлеб. Я, конечно, не подаю виду, что никак особенно я не могу. Говорю, давайте. Беру нож и режу. Вот это вам на утро. Это на обед. А это на вечер. Спасибо, Мария Ананьевна, большое спасибо. И понесли это блюдо. Потом эти старушки перебрались к брату на Советскую, и там умерли от голода. Это были наши соседки. Хорошие были у нас соседи. Мы дружно жили. 5 комнат, 12 человек. Мы никогда друг другу даже резкого слова не сказали. Опять. Всего-то хлеб поделить, разрезать на 3 кусочка. По сути, лишь знак движения навстречу. И это поддерживало. Выручала. А ведь с Ниной знаете, что случилось? Про рис я не рассказала. Она однажды у меня заболевает. Да, я не сказала, что у меня брат от голода умер у жены. И я вот как его хоронила. Как это страшно. Может быть, вы мне потом позволите рассказать? Да, конечно, сначала о Нине. Сначала про Нину. Хорошо. Нина ходила по рынкам. Хотела что-то купить там, но я об этом не знала. Однажды она отравилась и стала умирать. Волосы поднялись, потом ногти посинели, она умирает. А я только похоронила брата. Отвезли его на это кладбище страшное, на Смоленское, где я видел столько покойников. Меня такой ужас обуял, что я ее тоже должна буду хоронить. У нее желудок расстроился, рвота поднялась. Я говорю, Нина, что ты съела? Расскажи, в чем дело? И вот она мне говорит, извините меня, тетя Муся. Я пошла на рынок и купила там кусочек вот такой масла. И там же его и проглотила, это масло. Оказалось, что это было мыло, только сверху помазано маслом. И она его проглотила. И вот она умирает. Тогда, конечно, скорой помощи не было, и тут я вспомнила про этот рис, полкилота. Какие тут лекарства? Человек умирает, уже руки синие. Я беру этот рис, отвариваю его, даю ей отвар горячий. и она его выпила, а потом и весь рис съела. И вот до сих пор... Сейчас покажу ее карточку. Те, кто спасал, те, кто за кого-то беспокоился, кому-то помогал, вызволял и кого-то тащил, те, на ком лежала ответственность, кто из последних сил выполнял свой долг, работал, ухаживал за больными, за родными, те, как ни странно, выживали чаще. Разумеется, правила тут нет. Умирали и они, и выживали всякие жулики. Кировский райком партии выдвинул в начале 1942 года Анну Александру Кондратьевну заведовать райздравом. Секретарь райкома Ефремов просил прежде всего обратить внимание на детские ясли, на детей. Анна Александровна — потомственная путиловка. Все ее родные были связаны с Кировским заводом. В общей сложности, как она подсчитала, они проработали там более 300 лет. Она начала с ясли Кировского завода. Выяснилось, что кто-то разрешил на базе ясли питаться ряду сотрудников. Получалось так, что дети умирали, а родственники сотрудников питались. И в туберкулезном диспансере тоже открылись хищения. Среди людей происходила как бы поляризация. Либо поступать по чести, по совести, несмотря ни на что, либо выжить во что бы то ни стало любыми способами за счет ближнего, родного, кого угодно. Подвергались тяжелейшему испытанию все человеческие чувства и качества, любовь, супружество, родственные связи, отцовство и материнство. Особую историю рассказала нам Мария Васильевна Машкова. Ей было поручено в 1941 году эвакуировать детей сотрудников публичной библиотеки. Однако дорогу перерезали, и вскоре ей пришлось вернуться с детьми в Ленинград. В числе детей, с которыми я уезжала, был мальчик нашей сотрудницы Игорь. Очаровательный мальчик, красавец. Мать его очень нежно, со страшной любовью опекала. Еще в эвакуации она мне говорила: «Мария Васильевна, вы тоже давайте своим деткам козье молоко». Я Игорю беру козье молоко. А мои дети помещались даже в другом бараке, и я им старалась ничего не уделять, ни грамма сверхположенного. А потом этот Игорь потерял карточки. И вот уже в апреле месяце я иду как-то мимо Елисеевского магазина, тут уже стали на солнышко уползать дистрофики, и вижу, сидит мальчик, страшный отечный скелетик. «Игорь, что с тобой?» — говорю. «Мария Васильевна, мама меня выгнала. Мама мне сказала, что она мне больше ни куска хлеба не даст. Как же так? Не может этого быть!» Он был в тяжелом состоянии. Мы еле взобрались с ним на мой 5-й этаж. Я его еле втащила. Мои дети к этому времени уже ходили в детский сад и еще держались. Он был так страшен, так жалок. И все время говорил: «Я маму не осуждаю. Она поступает правильно. Это я виноват. Это я потерял свою карточку. Я тебя, говорю, устрою в школу, которая должна была открыться». А мой сын шепчет: «Мама, дай ему то, что я принес из детского сада». Я накормила его и пошла с ним на улицу Чехова. Входим. В комнате страшная грязь. Лежит эта дистрофировавшаяся, всклокоченная женщина. Увидев сына, она сразу закричала: «Игорь, я тебе не дам ни куска хлеба, уходи вон!» В комнате смрад. Грязь, темнота. Я говорю: «Что вы делаете? Ведь осталось всего каких-нибудь 3-4 дня. Он пойдет в школу, поправится». «Ничего. Вот вы стоите на ногах, а я не стою. Ничего ему не дам. Я лежу, я голодная». Вот такое превращение из нежной матери в такого зверя. Но Игорь не ушел. Он остался у нее, а потом я узнала, что он умер. Через несколько лет я встретила ее. Она была цветущей, уже здоровой. Она увидела меня, бросилась ко мне, закричала: «Что я наделала? Я ей сказала, ну что же теперь говорить об этом? Нет, я больше не могу, все мысли о нем. Через некоторое время она покончила с собой. Распад человеческой личности кончался трагически. Амплитуда страстей человеческих в блокаду возросла чрезвычайно. От падений самых тягостных до наивысших проявлений сознания, любви, преданности. Сплошь и рядом, когда мы допытывались, как выжили, каким образом, каким способом, что помогало, то, оказывалось, семья сплотилась, помогала друг другу, сумели создать в учреждении, на предприятии коллектив. Кто-то требовал, заставлял подчиняться дисциплине, не позволял опускаться. Мать Марины Ткачевой заставляла детей всю блокаду чистить зубы. Не было зубного порошка, чистите древесным углем. Много значило для этой семьи то, что не был съеден кот. Спасли кота. Страшный он стал, весь обгорелый от того, что терся боками раскаленную буржуйку. Но не съели. И это по чисто детской, сохранившейся от тех лет гордости, первое, что сообщила в своем рассказе Марина Александровна Ткачева. И такое тоже поддерживало, поднимало самоуважение людей. Из самых разных историй и случаев убеждаешься, что для большинства ленинградцев существовали не способы выжить, а скорее способы жить.